Вместе ищем золотую середину. На ваши вопросы отвечает пастор Тушинской Евангельской церкви Андрей Петров. Золотая середина.
Добрый день, уважаемые радиослушатели, добрый день, дорогие друзья. Это вновь «Золотая середина», и с вами в прямом эфире пастор Тушинской Евангельской церкви Андрей Петров. Я рад приветствовать всех вас вот этим замечательным, вдохновляющим приветствием «Христос воскрес!» И до Дня Троицы, по крайней мере, такая существует, ну, в основном христианская традиция, хотя раньше это делали и круглогодично. Тем не менее, вот до Троицы мы, наверное, будем друг другу еще раз напоминать о самом славном и прекрасном празднике весны. Хотя в той местности, в Палестине, три раза собирают урожай, и весна — это дело такое, может быть, более условное по отношению к нам, чтобы мы понимали немножко такие культурные и географические, скажем так, метеорологические особенности. Но, тем не менее, весна — это пробуждение, весна — это новая жизнь. И вот не случайно, именно задолго еще до жертвы Иисуса Христа, этот праздник Пасхи праздновался уже тогда, весной. И именно в этот праздник Пасхи Христос, как бы, Он своим воскресением открыл смыслы духовные, вот, тех еще ветхозаветных праздников. И так в основном со всеми праздниками произошло. Поэтому для меня это уникальная вещь, потому что когда ты исследуешь Писание и вдруг видишь, как сам Бог мудро, пророчески заложил вот такие фундаменты, основания для глубинного понимания всем человечеством тех вещей, которые Он сделает для всего человечества, это очень важно, масштаб человечества, ни больше, ни меньше, то меня это очень радует. Поэтому, дорогие христиане, дорогие те, кто, ну, хотел бы уже называться этим именем, пока, может быть, еще не являясь таковым, все равно двигайтесь по этому пути, потому что Христос, Пасха наша, Он заклан за нас, так говорит Священное Писание. Он умер и воскрес для нашего оправдания. И это, ну, главный постулат христианской веры. Это, может быть, главнейший. Конечно, много есть других доктрин, это апостольский символ веры и многие другие библейские такие, знаете, постулаты, которые позволяют про человека сказать, когда ты с ним общаешься, что у него, ну, вот такое мировоззрение, христианское мировоззрение. Даже конфессиональное мировоззрение, оно накладывает свой отпечаток, но все-таки главные вещи, они нас соединяют. Не случайно вот есть такое высказывание, все по-разному говорят, кому оно принадлежит, но я его процитирую как суть: главном единство, второстепенном свобода, а во всем любовь, именно любовь Христова. Поэтому пусть Бог нас благословит, чтобы наше общение вот за это время, ну, может быть, чуть меньше часа, оно было продуктивным, оно было во всех смыслах духовным и душеспасительным для кого-то, а для кого-то душеутвердительным. Пусть Бог нас благословит. И даже душе, ну, таким призывающим, потому что когда человек мечется по жизни, когда он не нашел какого-то такого внутреннего пристанища, у него неспокойно вот на сердце, он обязательно ищет хотя бы временные какие-то основы, опоры. Пусть эти опоры не будут совсем временные, пусть они не будут как кочки на болоте, на которые встанешь, и пока еще чуть-чуть вот не тонешь, а она уже под ногой уходит, и надо перепрыгивать на другую. Вот есть такие фундаментальные основы, в том числе и мировоззренческие, а знаете почему? Потому что они зиждутся на том, как нас Бог создал. То есть Христово учение, оно взывает к человечности человека, оно взывает к самому первичному такому творческому началу, которое было вложено в человека. Да, ну, скажем так, не до конца убито, может быть, я скажу так, наверное, отвлечено грехом, нейтрализовано грехом, вот так можно еще выразиться. Вот как тромб, да, который в организме или в теле человеческом, там, вот в наших, нашей такой кровеносной системе, он помеха. Но он не есть что-то естественное вот, для работы организма. Это, ну, какие-то медицинские, как говорят, патологии, отклонения. Но на самом деле человек не создан, чтобы все время у него во всех членах тела были тромбы, и уж тем более в голове, вообще говорят, с тромбом головы это опасно, да, то есть человек уже не живет, когда кровь не поступает в голову. Тромбы бывают также в теле, если так условно назовем, растения. И если растение имеет тромб, то мы знаем, что веточка засыхает, оно не приносит плода. Об этом прям есть прекрасная иллюстрация 15 главе Евангелия от Иоанна. Сам Христос ее приводит, эту иллюстрацию, что вы ветви, и пребывайте на мне, во мне, тогда будете приносить в свое время плод, и этот плод будет радовать и окружающих, самое главное, Бога, нашего Творца. Поэтому я приветствую всех, вот делая, может быть, немножко такое большое вступление, хочу сказать, что мы с вами разбираем здесь в том числе и мировоззренческие вещи, связанные вообще с христианством, ну и в частности с вашими жизнями, потому что есть и вопросы стратегии, их когда-то нужно все равно решать, и есть вопросы тактические, это ежедневные, нам что-то нужно сегодня купить, покушать, что-то приготовить нашей семье, близким, кого-то просто вот обнять, там с детьми поучить уроки и другое. То есть есть маленькие такие, я бы сказал, шаги, но они все должны вписываться в единую концепцию нашего мировоззрения, нашей жизни. В противном случае мы будем просто ходить по кругу. Это в лучшем еще случае. А в худшем мы зайдем в какие-то тупики, и рано или поздно у нас наступит такой кризис. Кризис возраста, кризис мировоззрения, кризис «для чего я живу» и так далее. Кстати, этому вопросу мы тоже уделяем сейчас внимание в нашей Тушинской Евангельской Церкви. Вы можете это отследить на нашем сайте t495.ru. Вот всего 4 знака, в том числе одна буква и 4 цифры, и 3 цифры. Т – это от Тушина, первая маленькая, только надо ее как time английское написать, Т. Ну, международная система, да, мы знаем, что интернет. Поэтому T495 без пропуска, .ru, вот на этом сайте вы можете найти там компанию и для чего я живу. Там рабочая тетрадь есть, материал, ролики вашим покорным слугой и нашим еще одним пастором, старшим пастором Александром записанные. Так что все для вас, чтобы включить ролик, порассуждать, взять вот этот материал, даже если у вас нет тетради, непосредственно можно скачать с интернета и заполнить ключевые фразы, которые вот как иглы, как камни, как гвозди, как сваи, должны, на которые мы должны обратить особое внимание. Если мы их упускаем, то мы упускаем стратегические вещи, и, соответственно, потом все валится и тактическое. Мы бежим, как белка в колесе, не знаем, для чего мы это бегаем, потом, вот, извините за такой юмор, хомячок сдох, а кружочек этот крутится. Вот, то есть бывает так, что внутри нас все умирает уже. Мы уже не знаем, почему мы бежим, почему мы это делаем. Мы уже делаем это как-то, знаете, без какой-либо даже идеологии, ну, по-хорошему говоря. Мы делаем на каком-то автомате. Вот это самое опасное для человека, который высокоорганизован, который создан как наивысшее творение Бога, а так Библия нам об этом повествует и говорит, делать вот такие вещи, вот такие цикличные, круг, цикл, напомню, это не русское слово, да, цикл, отсюда слово циркуль, цирк, потому что там тоже круг. И даже церковь, внимание, имеет происхождение вот этого корня. Поэтому круговые какие-то вещи, повторяемость, цикличность, вот циклические виды спорта, везде, где есть какой-то повтор вот этой, так сказать, траектории их, там, бегуна на дорожке, ресталище, это библейский пример, или лыжника, или еще кого-то, да, то есть эти виды спорта так и называются циклические. Вот у нас есть какие-то циклы, и иногда нужно себя вырвать из этого повседневного цикла. В хорошем смысле люди это и делают, когда там уезжают куда-то отдохнуть, отвлечься, потому что это опасно. Вот происходит некое такое замыливание, да, есть опасные такие тенденции, когда человек уже не различает что-то, он просто вот его взгляд замылился. Поэтому всем вам желаю, чтобы и сегодняшняя программа наша была интересная. Давайте вот будьте активны, звоните, пишите. Я вам сейчас скажу все координаты. Я думаю, что уже большинство подключилось, и даже те, кто немножко подзапоздал. Сегодня у нас 27 апреля 2018 года, и мы с вами здесь вот в таком совместном общении. Надеюсь, что кто-то даже меня видит и через вот эту камеру, которая здесь стоит у нас в студии, хотя у нас не телевизионная программа, я на нее мало обращаю внимания, но, может быть, кто-то хочет, так сказать, общаться еще и видя мое лицо. Ну, пусть Бог вас благословит. 8 800 333 1706 – это телефон прямого эфира. Причем эта линия бесплатная, особенно для россиян. Где бы вы ни находились, на территории нашей огромной Российской Федерации, родины нашей, да, 8 800 333 1706 – это телефон прямого эфира, телефон бесплатный, подчеркну это, то есть можете звонить, дозваниваться, вам не придет счет за междугородний звонок. 8 800 333 1706. И, конечно, есть другие телефоны, сейчас есть много приложений в смартфонах, такие известные, как Viber и WhatsApp, поэтому у нас там тоже есть зарезервированный за нами номер. Плюс 7 977 850 0996. Еще раз повторю, плюс 7 977 850-09-96. Дозванивайтесь, задавайте ваши вопросы также через интернет, если вы нас слушаете, если вы, как мы говорим, в более далеком, отдаленном зарубежье, то, пожалуйста, тоже не смущайтесь. Я знаю, большие русскоговорящие диаспоры есть почти что в каждой стране, но, по крайней мере, по географии звонков, которые я получал за все эти годы, а вот я уже 20 лет как на этом радио тружусь как внештатный сотрудник, и это мое служение пред Богом и для вас, дорогие друзья. Когда-то Господь меня призвал на это служение, и я стараюсь его честно пред Богом и перед вами и выполнять. Не только ради вас, но, конечно, еще и ради себя, потому что это служение меня формировало как личность и оттачивало мое мировоззрение, потому что заданные неудобные вопросы, они сначала пугают. Но потом понимаешь, что если ты на них честно ищешь ответ, ответ обязательно есть, он есть в Библии, в Писании, Бог на все вопросы дал ответ, особенно на ключевые, на главные, на стратегические, тактические могут меняться. И когда ты их вдруг черпаешь как ответ, как поиск ответа на заданный вопрос, то это тебя в хорошем смысле формирует. Поэтому благодарю всех, кто вот так иногда навязчиво, там, приставая или ковыряя, задавал всякие такие каверзные вопросы. Спасибо, слава Богу за вас, и я вас благодарю. Потому что это формировало и мое, в том числе, христианство. Вот внутри меня мое христианство, оно все равно у нас у каждого по мере восприятия христианства, которое у нас написано в Библии, оно все равно есть. Поэтому к вашим услугам готов вот помочь вам, может быть, разобраться в сложных вопросах жизни. Пожалуйста, звоните, пишите. Это для тех, кто нас в интернете смотрит. У нас есть сайт Radio Theos. Вы можете найти в поисковой системе. Там будет, по-моему, theos.fm, да, вот, такой вот такая аббревиатура нашего сайта, и с этого сайта, в том числе у нас есть сайт и в Фейсбуке, вы можете и эту программу непосредственно слушать, и в записи эфира, которые были там почти что за два года, по-моему, я там просматривал как-то недавно, с 16-го еще года программы лежат. Поэтому, пожалуйста, слушайте, молитвенно слушайте, слушайте, чтобы не человек, а Бог вам что-то проговорил. Когда Бог говорит среди многого человеческого, что есть сейчас и у меня, и во мне, мы же все-таки люди, есть еще и вещи, которые обязательно говорит Бог. И тем более, если человек вот серьезно, осмысленно настраивается на эту важную волну, услышать, что скажет ему Бог. Некоторые говорят, ну как это услышать Бога? Вот попробуйте. Помолитесь, скажите, Господь, я хочу, вот я не знаю до конца, есть ты или нет, поговори со мной. Вот скажи что-то важное для моей души, для моей жизни, какие-то такие драгоценные истины, которые помогли бы мне изменить мою жизнь, или, по крайней мере, ну, уверенно быть, что, как это помните, один лидер нашей страны говорил, верным путем идем, да, товарищи? Вот знать, что ты на верном пути. Христос сказал, что познайте истину, и истина сделает вас свободными. Я всем вам этого от сердца желаю. Еще раз, 8 800 333 1706, это телефон прямого эфира сюда, в московскую студию. Звоните, задавайте ваши вопросы. И, конечно же, через сайт есть такая возможность или опция, как сейчас говорят, задать вопрос прямо там на сайте, слушая этот эфир. Там есть такая возможность, баттон, кнопочка, как говорят, нажать «задать вопрос» ведущему, это не только мне. Конечно, есть правила общественного, а у нас общественное радио, представиться, как-то себя назвать, чтобы к вам можно было обращаться. Вообще это нормально, это хорошая такая этика, этикет, да, когда мы представляемся, даже если вы не хотите назвать, может быть, свое имя, ну, можно, как сейчас, аватар, вымышленное имя, но в любом случае имя должно быть, потому что сложно общаться с людьми, которые без имени. Более того, когда человек чувствует определенную, ну, такую безнаказанность, мы знаем, когда он знает, что о нем никто не узнает, то это подталкивает его к каким-то аморальным поступкам. Ну, по крайней мере, это не мною сказано, это уже давно известно. Поэтому старайтесь все-таки представляться, чтобы общение было у нас приятное. Ну и потом имя — это важно, оно носит, оно носитель тоже чего-то очень важного для вас. У нас уже в эфире есть звоночек, я вас подключаю к эфиру. Здравствуйте, как вас зовут, какой у вас вопрос? Вы в эфире.
Здравствуйте.
Да, добрый день.
А меня зовут Елена, у меня вот такой вопрос. Как научиться любить своих врагов?
Угу. Спасибо, угу. Спасибо, Елена. Угу. Да. Я принимаю еще один звоночек. Алло, здравствуйте. Алло, добрый день. Алло. Не получилось принять второй звоночек, но, ага, есть все-таки дозвон. Алло, здравствуйте. Угу. Хорошо. Как научиться любить врагов? Значит, вот здесь есть очень много. Кстати, это поле засеяно таким большим количеством разных мнений, назовем это так, что есть и полумера. И совсем никакая не мера или даже ложная мера, потому что кто-то скажет, а зачем врагов учиться любить? Им надо мстить. И, кстати, отчасти будет прав, потому что в Ветхом Завете сам Бог сказал, что врагу нужно отомстить. Если я не прав, пожалуйста, проверьте меня знанием Писания, да, вот. Христос говорит на горной проповеди, вы слышали, что древним сказано, да, глаз за глаз, око за око, зуб за зуб. А я говорю вам, любите врагов ваших. То есть вот Елена, не знаю, знает или нет, но процитировала, по сути, часть Нагорной проповеди, а это основополагающее учение Иисуса Христа. Если мы последователи Иисуса Христа, то его учение не только нужно знать, но и понимать, я скажу больше, действовать так, как он учил. Поэтому, когда Христос к чему-то призывает, он ведь учитель всех учителей, он стоит выше, чем другие учители. Вы спросите, как, почему? Потому что учители смертны, они порождали учение, например, Конфуций, говорил прекрасные там высказывания, и часть из них, кстати, мы прекрасно все знаем, они в обиходе, там, например, что нас не убивает, то делает нас сильнее. Я сегодня уже об этом немножко вспоминал косвенно. Но ведь это высказывание принадлежит Конфуцию. Но это не значит, что я соглашаюсь со всеми его высказываниями. Внимание! Но какая-то доля истины в этом учении существует. Но Конфуций умер, и он не может мне подсказать, как же это воплощать в жизни. Допустим, если бы среди всех его высказываний есть там, которые, ну, к чему-то нас призывает. Есть такое вот абстрактное, то есть вот как смотреть на жизнь. А есть к чему-то оно призывает. Так вот, Христос призывает и говорит, любите врагов ваших. В чем он выше всех учителей до него и после него существующих? Так вот, на Пасху мы же сказали, Христос воистину воскрес. То есть мало того, что он умер за свое учение, он заплатил за все неточности, изъяны нашего исполнения этого учения. Он заплатил за это своей кровью, что в попытках жить по его учению мы будем падать, мы будем совершать ошибки. Он за это уже заплатил. Вот какой нам карт-бланш дал, какую возможность замечательную дал. Более того, он живой. И он сказал, я буду с вами во все дни до скончания века. Вот это живое, духовное общение с учителем внутри и дает огромную силу понимать нам то, что голова уже перестает понимать. То есть Бога мы не можем воспринимать только головой. Кстати, где там заповедь, помните, тоже Христос ее напоминает и говорит, не новую заповедь, а древнюю, говорю вам, да любите друг друга, и в том числе возлюби Господа Бога всем сердцем, всей душой, всей крепостью. И что? Всем разумением поставлено на последний план. В Библии нет никогда никаких ошибок. Поэтому то, что важнее, впереди, приоритеты расставлены. Ум, он не то чтобы, вот, знаете, Бог каких-то таких вот болванчиков себе, вот, ну, такую вот, как сейчас говорят, такую целую армию, да, или как последователей. Нет, Бога тоже, для этого он и дал нам ум. Просто ум засорен. И если начинать с ума, только с ума, и им и закончишь. И Писание говорит, что постыжу мудрецов. А вот дети, которые в простоте вверяют себя Богу, они быстрее мудрецов иногда идут в Царствие Небесное. Он дитя поставил. Принимаю еще один звоночек, а потом продолжу, еще не ответил на этот первый вопрос. Здравствуйте, в эфире, добрый день, какой у вас вопрос? Здравствуйте, представьтесь, вы уже в эфире. Как вас зовут?
Меня зовут Наталья. У меня такая проблема, у меня сын 30 штатка. Вот, она к нам недавно приезжала, мы сели ужин, и она спросила, а молитвы читать будем? Я сказала, что нам... Как бы я спрашивала дочки, что не благословляет читать молитву с протестантами. Она обиделась. Ну, это первое. Второе, ну, как бы, школа завод, как всегда, вот, о Божьей Матери, о истории церкви. Вот ей сказала, что ну, как бы, мы считаем, что вот были Вселенский собор, на котором мы на первом, например, по-моему, святитель Николай, то есть дал пощечину Аве. Она мне сказала, что это все русская, не православная церковь. Я говорю, как это русская, не если это свобода отделения церкви, существуют определенные, наверное, книги и документы. Поэтому мне знаний уже не хватило. Как вы ответили?
Хорошо, Наталья, спасибо за ваш звоночек. Я записал ваши вопросы, они очень хорошие, интересные, они практичные очень, и мы постараемся обязательно к ним приступить. Раз уже вопросы поступают, и их уже становится больше, я буду более кратко отвечать на те, которые поступают. Поэтому, Елена, давайте заключение, что я могу сказать. То есть в ответе «как научиться любить врага» есть нечто, что от меня зависит, а есть то, что зависит уже не от меня, но опосредованно зависит от меня. Если, к примеру, я говорю, у меня нет силы любить этого врага, Господи, помоги мне, даруй мне эту силу, то я взываю к Божьей благодати, который сам принял, ведь я был враг ему, и он меня полюбил. Я взываю к тому, кто не только дал это учение, но за это учение заплатил своей кровью и, внимание, обеспечил силой. Вот написано о Христе, что он говорил, как власть имеющий. Он обладал духовной силой. Эту силу он не только подтвердил своим подвигом и своей вообще победой над смертью. Кто еще победил смерть? Поэтому ему все преклонится, и небесное, и земное, и преисподнее даже. Так написано в Священном Писании. А мы часть его, мы часть организма, который он оставил на этой земле. То есть во всех его истинных, искренних последователях, которые... просто отреклись от сатаны, отбросили всякий грех, исповедали всякий грех и обратились к нему, чтобы Бог был в их сердцах, что-то начинает происходить. Есть такое понятие в христианстве, как второе рождение. Об этом третья глава Евангелия от Иоанна нам повествует. Поэтому в нем происходит возрождение личности. Он как бы становится частью вселенского организма верующих во Христа. И это... ну, знаете, понятие очень трудно объяснимое, потому что это вот как, знаете, есть такие понятия, которые трудно объяснить словами, но это факт, потому что к этому факту Христос призывает всех нас, он говорит, должно вам родиться свыше. Это факт нашего действительно возрождения или воссоединения с Богом, которое было утеряно посредством греха. Вот грех, он везде нам мешает, и в том числе в нашей голове, в нашем сердце. Мы даже иногда ненавидим вторую нашу натуру, которая нас призывает грешить. Мы понимаем, что за ней стоят силы зла, и дьявол пользуется этим, вот этой греховной натурой. Он все время нас толкает к греху, к обману, там, к лести, к каким-то нечестным поступкам и еще хуже действиям, которые вообще, так сказать, кому-то ну, приносят большой ущерб. Поэтому возродиться – это главная цель наша. Вот только возрожденному человеку можно понять, что такое любить врагов. Поэтому Христос, давая свое учение, он апеллировал не только к знаниям, он апеллировал не только к аккуратным исполнениям каких-то идеологий, какой-то идеологии, каких-то постулатов. Он, по сути, говорил, а это в 15 главе Иоанна, мы с вами уже это прочитали, «прибудьте во мне». И если слова мои в вас прибудут, такое ощущение, как будто это они живые, они, пребывая в нас, что-то производят, тогда будет плод. И в том числе плод, вот как трудно полюбить того, кто сделал тебе боль. Это невозможно. И если мы только на психологическом уровне решаем этот вопрос, он всегда недостижим. Я не оговорился, всегда недостижим, он не дотягивает. Можно отвлечься, можно сказать, время вылечит, не обращай внимания, там, будь выше, и много других. Я сам, как и психолог, иногда, так сказать, в лагерях, особенно таких детских, где дети из приютов, работаю, да, и работал. Поэтому, послушайте, это все будет полумера. Вот, чтобы полностью ответить на этот вопрос, нужно иметь Христа, который тебя простил внутри. Нужно иметь Его дух прощения, когда Он со креста, прибитый этими ржавыми гвоздями, изуродовано Его тело, а Он молит Отца и говорит: «Прости кого? Вот этих истязателей, которые издеваются сейчас». Это такая высота, она просто людьми отвергается. Хотя люди причисляют себя иногда к христианам. Она отвергается, потому что из-за вот этого необладание Христом, я скажу. Непонимание, это не вопрос понимания. Они где-то головой-то пытаются понять. Но оно выглядит даже абсурдно в глазах людей. Почему? Ответ опять. Потому что нет самого Христа внутри, в сердце. Когда же Христос там появляется, то ты понимаешь, у тебя уже не хватало сил любить. Он внутри тебя любит, и ты вдруг выходишь на какой-то другой уровень отношений с этим человеком. Откуда-то проклевываются какие-то вот эти источники жизни, и они позволяют тебе вдруг прощать того, который причинил тебе боль. Поэтому это не простой вопрос, это не просто так, это как раз основы настоящего христианского учения. И те, кто немножечко поверхностно о христианстве знает, они всегда упираются. Вот раз за разом уже десятилетия задают эти вопросы. Это хорошо, задавайте, продолжайте. Но я как раз и вижу, что надо всем нам расти не в значении больше знать, а в значении больше сердцем принимать. Самого Христа призвать, тогда будет легче прощать даже врагов. В нем есть, в этом вопросе, в ответе, есть небесная перспектива, ни больше, ни меньше. Если ты прощаешь вот этого человека, ты даешь ему шанс быть с тобой в раю. Если ты его не прощаешь, у тебя появляется шанс быть с ним в аду. Еще раз, может быть, кто-то не понял, запишите и продумайте вот этот постулат. Если ты прощаешь человека, то есть ты не засорился его грязью ненавистью, она не отразилась в твоем сердце, ты остался чист с Богом, то ты даешь ему шанс, ты побеждаешь его любовью, ему, его прощая, быть когда-то с тобою в раю, быть на небесах. А если ты не прощаешь ему, а не прощение – это грех, у тебя появляется шанс быть вместе с ним в аду, ты тоже заполнен грязью, грехом, ненавистью, и тебя кто-то уже победил. Поэтому остаться непобежденным грехом – это наше призвание. Но сделать это только со Христом вместе. Вот это очень важно. Хорошо, друзья, вот теперь второй вопрос от Натальи, даже два вопроса А и Б я себе так пометил. Наталья, надеюсь, что вы продолжаете слушать. Сейчас я еще раз скажу телефоны для тех, кто попозже к нам подключается, к нам в разное время люди подключаются, чтобы они также имели возможность задать волнующие их вопросы. 8 800 333 1706, 8 800, помедленней, восьмерка с двумя нулями для пожилых людей. Хочу сказать, не пропустите, да, когда я говорю 800, это значит восьмерка с двумя нулями, да, полное число. Дальше 333-1706. Это для тех, кто вот в России нас слушает. Вы можете в любой момент дозвониться к нам по этому телефону. И еще раз напомню, он бесплатный. Для тех, кто нас с современными средствами связи сейчас имеет отношение и слушает через них, а у нас есть такие вспомогательные программки, которые вы можете скачать в ваш смартфон и слушать радио, если у вас есть выход в интернет в любой точке мира. Вот в определенное время, по пятницам, в частности, эту программу 16 часов, «Золотая середина». Для вас плюс 7-977-850-09-96. Плюс 7-977-850-09-96. Это Viber и WhatsApp. Если у вас такие есть программки, дополнительные приложения, как мы говорим, вы также можете воспользоваться и позвонить даже из другой страны. Так вот, Наталья, по поводу христианства. Христианство имеет конфессии. Я родился в мир с христианством, который уже был поделен на конфессии. Как эта долгая история, в принципе, мы ее изучали в академии, истории церкви и в семинарии. Конечно же, были определенные вызовы, которые всегда есть изнутри и извне в отношении церкви. Кстати, это доказывает ее живучесть, потому что Христос сказал, врата ада не одолеют церкви. Почему она сегодня стала в связи с политическими, в том числе, действиями, это начиная еще с Рима, а сегодня Украина, так или иначе, у нас не политическая программа, но это иллюстрация, хорошая иллюстрация, что на церковь оказывается давление от светской власти, хотя этого делать запрещено. Это 28 глава, то есть статья у нас в Конституции, каждый имеет право на свое, там, так сказать, мировоззрение, и никто не имеет права навязывать веру или там, и что церковь еще отделена от государства, есть еще такая статья в Конституции, поэтому, но давление как таковые всегда оказывались. Насколько церковь прогибалась под государством, или наоборот, государство становилось под церковь, это вот так сказать, папа-цезаризм и цезарепапизм. Ну, есть такие понятия, у меня сейчас нет времени все это рассказывать, но это когда взаимодействие церкви, оно шло не просто как, что вот мы граждане, и мы высказываем свою позицию. Хотите, принимайте, у всех добровольный выбор, не хотите, как бы нет. Да? Но мы должны честно, живя в этом государстве, выполнять все, так сказать, особенно касающиеся жизнедеятельности, честно, так сказать, профессии, всего, вот с большой буквы честно, чтобы каждый о нас сказал, что вот есть люди все-таки чести. Да? Вот. А вот по поводу влияния на государство, это все очень... такой непростой процесс, потому что кто-то хорошо сказал, эту фразу уже многократно повторяют, что политика – дело грязное. Там слишком много сейчас фейков, обманов и так далее, чтобы вмешиваться церкви в эти вопросы, нужно только вот мнение сказать, да, что вот в Библии вот так написано. Если вы хотите решить этот вопрос, то будьте с Богом, Господь освободит вас от лжи. Вот я бы так сказал, очень просто. Ну, разве вас сразу всех послушают? Кто-то скажет, да нет, ну что это какие-то там сказни, басни, там кто-то скажет мифы, и зачем так жить? Отвергая эти принципы, люди должны пожить и понять. Вот когда уже человек устает от лжи, вот кругом ложь и ложь и ложь, он приходит на территорию, как вот к нам приходят люди, и говорит, ой, немножко душой хоть отдохнул. Увидел такое большое количество искренних людей, вот просто тебе не лгут в глаза, тебя не кидают, тебя не вот разводят. Сейчас много всяких слов. Я вот 12 лет по колониям трудился, и там свой жаргон и лексикон. Понимаете, вот у человека должна быть тоска по правде, тоска, тоска по истине. И если он еще не наелся вот этой лжи, то он пока еще так ее допускает в своей жизни, допускает в жизни другой. Его идеология такова, что вот тебя обманули, а ты его вот еще больше должен обмануть. Ну, вот это тот же принцип. А оба купаются во лжи. А отец лжи – дьявол. Вот и все, дьявол руки потирает. Поэтому, конечно же, избрать путь правды. Говорят, правда, она, ее сложнее устанавливать, ее сложнее даже передавать. Вот, потому что люди заражены, они вот как заразительно, ложь, она заразительна. Если ты ее немножечко пустил в свою жизнь, в свою личность, то она начинает тебя потом съедать. Поэтому вот, Наталья, я отвечаю на вопрос, почему были много, вдруг появилось много конфессий. Это не вдруг, не сразу. Естественно, это в борьбе церкви с определенными вызовами мира. Но послушайте, вот для меня любой человек, который принял Христову истину, который ориентируется на библейский текст, а он есть, слава Богу, синодом принятый и утвержденный, и он и в протестантской, и в православной, и в католической, и в лютеранской, и вот здесь на радио Теос, где есть представители всех конфессий, один. Он один. Поэтому первый вам совет, Наталья, для того, чтобы не начинать сразу военные действия против кого-то, который не такой, как вы. Попробуйте задать вопросы наводящие в понимании главных вопросов. Если вы сами, допустим, слабы в этих главных вопросах, их легко прояснить. Прийти к священнику любой христианской, православной или католической, лютеранской церкви, протестантской и сказать: «Дайте мне апостольский символ веры». принятый, вот это ко второму вопросу, на Втором Вселенском соборе, там Никей Цареградский, он называется «Символ веры», там есть постулаты веры всех христиан. Послушайте, христианство к нам на Русь пришло не в виде православия. Если вам кто-то такое говорит, я первый говорю, это неправда. Потому что, да, большинство времени оно существовало уже как православная церковь. Это правда. Но даже в православной церкви были такие внутренние движения, да, вот евангельские движения. Это отдельная история. Но тем не менее, мы знаем, что в 988 была крещена Русь, а 1050 в первом или 53-м, не помню сейчас точно дату, но в 1050-х годах, вот так скажем, была схизма. Схизма – это окончательный разлад или разделение с католической церковью, западной христианской церковью тоже. Да? И каждая церковь как бы за время свое, ну, какими-то такими второстепенными доктринами обрастала. Поэтому, если вы посмотрите на учение Иисуса Христа, что и сделала реформация, это была попытка вернуть к истокам. Да, ей тоже воспользовались там политики, там своя там целая каша была замешана и так далее. Люди влияния, потому что когда церковь влияет на массы, тут сразу появляется очень много интересантов, назовем их так, да, которые говорят, да, что, массы туда пошли, и я там. А можно ли этим процессом управлять? Потому что люди всегда взывают к электорату, это сейчас такое слово появилось, это тем, кто голосует, а люди голосуют ногами. И если толпа куда-то пошла, то Писание говорит, не иди за большинством, за толпой назло. Но ведь толпа шла и за Христом. И если бы толпа не пошла за Христом через 12 апостолов, потом 120 и дальше, то не было бы плана Христа Иерусалим, Иудея, Самария и до края земли. Поэтому он рассчитывал на то, что вот в целом, в хорошем смысле, народы, не просто толпа, немножко это как нарицательное имя, да, звучит, а народы будут принимать Христа. Будут принимать. И эта закваска заквасит все тесто. Вот эта притча о закваске как раз говорится про вот эти народы. Евангелие или учение Иисуса Христа заквасит. Поэтому вот возвращаясь к истории о возникновении конфессий, в том числе и протестантизма, я сейчас упомянул лютеранство, и от лютеран, конечно, стали в основном такие протестантские церкви появляться. Но ведь протестантизм как таковой, не как протест, это латинское слово «протестус» — «утверждать». Кстати, хорошее слово, это больше относится к «что утверждаешь», и что это их утверждение против каких-то других утверждений. Поэтому здесь такая, ну, уже искрит, такая борьба намечается как бы. Но ведь Мартин Лютер, он ни с кем не собирался воевать. Он просто утверждал библейские принципы. Он открыл Писание, к нему оно попало, он стал семинаристом, и вдруг он увидел, что в Писании нет ни индульгенций, ни крестовых походов, ни призывов Христа там кого-то убивать ради него. Нет. Нету, что за деньги можно откупиться за свои грехи. И это его настолько вот возмутило, что он не смог больше жить вот так, вот ходить, носить эту истину где-то в кармане. А Библия, кстати, недоступна тогда была. Книгопечатание только появлялось, хочу запомнить. Это, напомнить, это, так сказать, ренессанс, это такое время пробуждения, да, когда и тут вернулись к философским каким-то, так сказать, идеям еще чуть ли не Древней Греции, и такая вот эпоха Возрождения, она так и называется, и в том числе она технически была поддержана, то есть многие открытия технически позволили человечеству буквально на другой уровень выйти. Мы сейчас живем уже на нескольких уровнях выше. Поэтому книгопечатание, такая революция в слове, в информатике, как сейчас уже говорят, 13 революций слова было, в том числе интернет, и вот сейчас все возможности цифровые, по которым вы, там, кто-то меня видит и слышит. Ведь раньше этого всего не было. И поэтому Мартин Лютер, он стоял у истоков. Я не отношу себя к прямую вот к той реформации, но я отношу к идее, что нужно идти к главному. Наталья, это вам главный совет. Попробуйте найти с вашей родственницей главные вещи, которые вас 100% во Христе, если вы одна христианка и другая, будут соединять, а не разделять. И не ищите, что вас разделяет. Второстепенные вещи. Поэтому попробуйте сказать, что мы дети одного отца. Может быть, разные. Может быть, что-то похоже, а что-то не похоже, как бывает у детей. Но смотрите, примеры. В Ветхом Завете 12 колен – это 12 детей у одного отца. Иакова, напомню. 12 учеников, опять 12, интересно как, 12 учеников, выбранные Христом, все такие разные. Одни там зелоты были, которые за мечи хватались им всем направо-налево, там Рим скинуть, а другие спокойные, такие там как, не знаю, были, наверное, на определенной стадии Иоанн, да, сначала он там был, относился к сынам Громовым, тоже не очень спокойный был, на деревню хотели огонь не извести, которая их не приняла, ну и так далее. То есть были там сборщик подати Матфей, был кто-то там, Фома, Варфоломей, то есть были такие люди, которые вот даже особо-то мы их про них так в списке апостолов читаем, а особо даже и о жизни их не знаем. Как-то они так тихо прошли за Христом, но пошли в определенные страны. И там благовестие через них шло. И знаете, они не подарили миру 12 конфессий. Фоминцы, это значит последователи Фомы. Там последователи Петра. Петровцы, да, вот у меня фамилия Петров, мне как-то это близко. Я, наверное, был бы тоже, наверное, последователем. Они все несли Христа. Вот это очень важно. Поэтому, несмотря на то, что они уж могли быть, сказать, мы свидетели, Бог дал нам власть повелевать бесам, чудеса творить, но они не породили свою конфессию. Поэтому конфессия – это все-таки дело человеческое. Это вот в попытке борьбы церковь таким образом, ну, разделялась, к сожалению. Были эти разделения в церкви. И вот эти ответвления, не хватило мужества и сил на то, чтобы преодолеть эти разделения. Но целостно церковь вселенская, любой, например, как я, рожденный, допустим, в евангельской семье христианин, ну, воспитанный христианин, принявший Христа. Я разве смотрю на количество конфессий, которые есть? Нет, я смотрю на Христа. И если я увижу вдруг в другой конфессии, допустим, в католике, там, в православном, в лютеранине, а искренних людей много, хватает, брата не потому, что у него такое же название, а потому что он любит Господа. Он поступает, как Господь его научил. Я вижу, сколько он сил тратит, чтобы уподобляться Христу, чтобы Христос действовал через него, и вижу, у него получается. И вот такие имена, как, например, мать Тереза, они всемирно признанные. Никто почему-то не вспоминает про ее конфессию. Вот все говорят, это истинная христианка, которая так много сделала доброго. Там Франциск Ассизский и какие-то другие вот такие личности, которые повлияли на этот мир, отдали, может быть, даже жизнь свою за Христа. Как мы имеем право сказать, что они не христиане? Да, есть особенности догматики, есть особенности каких-то моментов, связанных с учениями той или иной конфессии. Но еще раз говорю, в главном должно быть единство. Если мы не отходим от главного, а главное – это вообще Христос, для меня это центр моей жизни, и его, конечно же, учение, которое мы должны воплощать в жизнь, чтобы люди увидели Христа, то вам легче, Наталья, будет найти разговор с вашей родственницей. Что касается Божьей Матери, в общем-то, здесь много что в церкви было на эту тему, совершенно вы правы, и были такие соборы, на которых определенные постулаты принимались, но назовите мне хотя бы один собор, который назвал Марию, то, что ее будут ублажать в Писании, написано и словами ее же, да, вот Дух Святой через нее говорил, когда она вот уже был зачат Иисус Христос, и она радовалась, это благодать на ней была. И написано, что о ней ее будут ублажать народы, это правда. Но нигде ни одного храма нет, если это настоящий христианский храм, вот с таким статусом «Мария Спасительница». Заступница, может быть, ходатай и так далее, вполне возможно. Но Спаситель один. И центральный храм Русской Православной Церкви, ну вот так у нас, и я знаю, другие храмы есть в других православных там автокефалиях, Христа Спасителя. Вот это надо четко понять, что спасение не через Марию, спасение через Иисуса Христа. И не надо Христа унижать, что вот надо, так сказать, чтобы он услышал и увидел, достучаться до него. И надо вот обязательно ему как-то напомнить, чтобы спасать Россию. И вот Мария, там она такая заступница за Россию. Это немножко человечески, это даже наивно звучит. Вот с постулатов христианской веры. Это очень наивно звучит, потому что Христос – всемогущий, вездесущий Бог. Не надо унижать Иисуса Христа. Поэтому Он – Спаситель. То, что мы ходатайствуем друг за друга – это правда. Это нормально. Но Когда ведь мы ходатайствуем, знаете, я знаю такие слезные ходатайства, когда люди прям плачут, такое ощущение, что они хотят разжалобить Бога, который вот ну совсем вдруг очерствел. Вот он-то сына своего послал на крест не за грешников, и он вообще не переживал за них, да? Так, что ли, получается? Конечно же, нет. Поэтому, когда мы ходатайствуем, нам не надо заходиться вот в этих наших таких просьбах, прям вот мы там ползаем на коленках, там слезно умоляем Бога. Это немножко языческим попахивает. Мы как-то совсем другие качества вдруг Богу приписали. А не надо забывать, что Он милосердный, человеколюбивый и многомилостливый. Не до конца гневается, не вовек негодует, что Он Бог, любящий нас, что Он больше полюбил нас, чем Он справедливо должен был нас наказать. Он отдает самое драгоценное своего Сына за наши грехи. Поэтому это очень важно помнить. У нас есть в эфире еще один радиослушатель. Здравствуйте, в эфире. Добрый день. Как вас зовут? Какой у вас звонок?
Как Божья Мария. Можно я вам задам
вопрос? Да, только ближе к трубочке. Мне вас плохо слышно.
Есть очень редкая икона «Ангел Благое Молчание».
Так.
Вот сколько бы я ни спрашивала в храме, никто не знает про эту икону.
Ага.
Когда меня попросила Вика вышла в интернет, она нашла мне такую икону. Даже в трех вариантах. И расшифровка была такая, что это Иисус Христос в юности с крыльями до воплощения. Я, конечно, была очень этому удивлена, и меня интересует такой вопрос. Если это действительно так, то как тогда вообще... Кто мог написать эту икону? Ведь Господа никто никогда не видел, и тем более в таком вот виде.
Да, хороший вопрос, Наталья. Вы знаете, я вот вам можно...
Я сейчас вам объясню. У нас с мужем, иногда бывает не то, что мы ссоримся, но какие-то, наверное, лишние разговоры, может быть, как-то нечаянно, но обижаем друг друга. И вот у меня муж, он совершенно слепой. И вот он где-то у него дед, прадед, был священник, и он слышал про эту икону. И вот сколько он говорит, мне нужно обязательно заметить эту икону, которая поможет мне, сдерживаться, наверное, что ли, в этих своих, для меня обидных выражениях.
Да, вот, я вас услышал.
Мы хотели вот как-то найти вот такую икону.
Да, да, да. Вы знаете, у нас просто время эфира заканчивается, чтобы мне успеть ответить.
Может, не грех, или я не знаю, как правильно сказать. Объясните мне происхождение этой иконы, что это значит.
Понял. Значит, вот суть. Конечно, когда не было ни интернета, ни какой-то, так сказать, возможности передавать картинку, ни уж тем более фотографии или чего-то еще, люди все это выражали вот таким искусством. Да? И иконопись – это особое искусство, на котором запечатлены какие-то образы, безусловно, и запечатлена какая-то духовная мысль. Восточная школа, в частности, византийская, она больше мистичная школа, ей поэтому свойственна иконопись. Поэтому в данном случае я могу сказать, что на каждой иконе есть какое-то сообщение для нас. Мы его должны уметь прочитать и выполнять. И важно, что много, за одну минуту не ответить, много, конечно, образов различных у иконы. Вот последняя ваша фраза меня порадовала. Для чего вы хотите иметь эту икону дома, к примеру? Поэтому, не приняв, допустим, самого Христа, уподобляться там Марии или еще кому-то, я скажу, будет опрометчиво. Вот попробуйте обратиться ко Христу и сказать: «Господь, помоги мне». Вот с моим там невоздержанием в словах и так далее. Помоги мне. Если эта икона будет вам добрым напоминанием, пожалуйста, можете ее иметь, это нормально. Но, пожалуйста, не делайте из иконы идола, потому что из иконы можно сделать и идола. Не обращайтесь к иконе, что она вам будет помогать это. Обращайтесь ко Христу, который живой, и на Пасху, мы говорим, Он воскрес. Пусть Господь вас в этом благословит. А у меня буквально 30 секунд, а надо ответить вот на три вопроса. Значит, первый вопрос. Так, Вова нам пишет тут, про Худиева. Вы верите в Библию, которая, говорящая о следствии, продиктовала Моисею? Нет, конечно, не верю. Я верю в Духа Святого, который продиктовал через мужей веры Библию, и мы ее поэтому имеем. Кирилл пишет: если человек на войне потерял ногу или руку, можно ли сказать, что часть его души находится в другом мире, а другая в нашем мире на земле? Нет, Кирилл, потому что душа у нас иначе устроена, она не потеряла часть свою, даже если мы теряем конечность. В Библии нет информации, что делал Христос в детстве и юности, значит, эта информация не так важна. Здесь я хочу согласиться с Еленой и на этом закончить сегодняшнюю нашу встречу. Готовьте ваши вопросы. До свидания, с миром Божьим. До следующей пятницы, если Бог даст жизни.